Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», и в прошлый раз кто-нибудь из вас наверняка уже на меня ворчал, ну, потому что это бывает всякий раз, когда мы отвлекаемся. Да, в прошлый раз мы только два или три стиха 11 главы книги «Левит» с вами прочитали. Зато мы с вами поговорили о важнейшем принципе, который потом будет работать во всем Священном Писании. Бог заботится о своем народе, Бог заботится о самом малом, о том, что порою кажется мелочью, хотя на самом деле какая-то мелочь, что можно есть и чего нельзя есть. Бог дает своему народу меню. И более того, Бог вводит понятие чистоты и нечистоты. Потом это понятие будет работать и в духовном мире. Чистое животное можно определить по совершенно конкретным признакам. Этих признаков два. Во-первых, оно жует жвачку, а во-вторых, у него раздвоенные копыта. Мы с вами провели вот аналогию с жизнью христианина. Нам нужно питаться Словом Божьим. Это истинное подлинное питание. И, с другой стороны, наша практическая жизнь соответствует тому, что мы говорим. Мы не просто говорим какие-то хорошие слова, а вот эта Божья праведность, Божья воля проявляется и в нашем говорении, и в нашей практической жизни, и в нашем говорении, и в нашем хождении. У нас раздвоенные ноги в этом плане, в духовном плане. Кстати говоря, если на минутку предположить, я знаю, что это не так, но если на минутку предположить, что человек был бы животным, то шансов быть чистым животным у человека нет абсолютно никаких. Ну, даже при том, что он животным не является, без Бога шансов быть чистым у человека также нет никаких. Мы становимся чистыми только когда Христос очищает нас. Единственное, на что мы можем надеяться, это на то, что Господь своей милостью нас спас, но тут одной надежды мало. Тут нужен еще ответ, тут нужна наша реакция. Нам, понимая это, зная это, принимая это, нужно сделать определенные шаги. Вот этот список чистых и нечистых животных на самом деле иногда оказывается достаточно сложным, и мы выделяем одно, а забываем про другое. Ну вот 4 стих. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта». Здесь такие исключения. А верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. Я думаю, что большинство из нас верблюдов не ело, хотя, возможно, какие-то исключения из этого. Тушканчика. Когда вы последний раз пробовали тушканчика на ужин? Знаете ли вы вкус мяса тушканчика? Я не знаю. А вот по поводу зайца, я знаю вкус зайца. Кролик, заяц. В данном случае это одно и то же. Если вы не ели зайца, то кролика вы наверняка ели. А вот дальше, буквально в следующем стихе, упоминается свинья. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Вот свинина как-то стала таким объединяющим все понятием, и я знаю, что есть немало людей, которые не едят свинину, как они говорят, по религиозным соображениям. А мне как-то довелось обедать с одним человеком, который настаивал на том, что свинину есть нельзя. И вот это был достаточно такой хороший обед, и на обед как раз подавали кролика. И этот человек уплетал кролика, что называется, за обе щеки. Когда я его спросил, как же ты можешь не есть свинину, но при этом есть кролика, он говорит, а кролик-то тут при чем? Человек не понимал, и, кстати, это часто бывает, с этим часто приходится встречаться, человек не понимал, что либо все, либо ничего. В этом списке есть не только свинья, в этом списке есть и другие животные, и другие птицы также. Вот тут выборочное понимание. Кстати говоря, свиней нельзя было есть по совершенно конкретной причине. Свиньи распространяли проказу, через них передавалась проказа. Сегодня и медицина, и жизнь наша на другом уровне. И вот эти медицинские соображения уже не настолько сильны, уже не настолько важны. И сегодня каждый из нас принимает решение сам. Мы дойдем с вами сегодня до всяких ползучих животных, и там есть немало животных, которые разрешены в пищу. Я их есть никогда не буду, потому что мне просто по-человечески противно. Но есть их израильтянам было можно. Сегодня для нас главным принципом остается принцип чистого-нечистого. И этот принцип работает в нашей жизни. Этот принцип работает применительно к нам. Но вот этого применения к пище, которое здесь описано в книге Левит, 11 глава, вот этого применения сегодня для нас уже нет. Оно для нас не настолько важно. 9 стих. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих». И вот тут возникает проблема с русским переводом. Во-первых, это, конечно, не животные, которые есть в воде, это и животные, и рыбы, это все, что водится в воде. Более серьезная проблема дальше. Можно есть, мы читаем, тех, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях или реках, тех ешьте. Сколько вы будете искать животных в воде, у которых есть перья? На самом деле здесь некоторая неточность русского перевода. Современные переводы излагают это гораздо точнее. Ешьте тех, у кого плавники и чешуя. Для животных, для рыб, которые живут в воде, все очень просто. Есть два совершенно конкретных критерия. Должны быть плавники и должна быть чешуя. Тогда это животное считается чистым. 10 стих. А все те, у которых нет перьев, плавников и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Опять-таки, здесь нет перечисления такого обширного, которое было раньше, и здесь нет перечисления подобного тому, что будет, когда речь зайдет о птицах. Но здесь даются два совершенно ясных критерия. Чистота была связана с внешним видом. Точно так же, как у животных, должны быть две характеристики. Они едят жвачку, жуют жвачку, и у них раздвоенные копыта. Здесь для рыб критерии другие. Должны быть плавники и чешуя. С птицами немножко сложнее. Здесь, начиная с 13 стиха, перед нами списки, и довольно обширные. Причем эти списки написаны, исходя из реалий земли, в которой жили иудеи в то время, и земли обетованной. 13 стих. «Из птиц же гнушайтесь сих, не должны их есть, скверны они, орла, грифа и морского орла». Опять это кажется совершенно неприменимым, когда вам последний раз на ужин подавали морского орла. Коршуна и сокола с породою его. А вот тут сразу вспоминается соколиная охота, ведь ели их, и ели это мясо. Всякого ворона с породою его. Опять-таки, когда вы последний раз ели воронов? Страуса, сову, чайки и ястреба с породою его. Филина, рыболова и ибиса. А вот дальше будьте, пожалуйста, осторожны. Потому что у некоторых птиц есть определенный романтичный ореол. У других этого ореола нет. Вот, например, в 18 стихе в список нечистых птиц попадает лебедь, лебедя, пеликана и сипа. Если сравнить лебедя с вороном, каждая из этих птиц воспринимается по-своему. Лебедь обычно ассоциируется с чем-то хорошим, положительным. Ворон с чем-то мерзким, отрицательным. Однако в списке, который дает Бог, эти птицы нечисты. Интересно, что общего у птиц, которые перечислены как нечистые? Ведь здесь перед нами фактически один список. Сказано, кого нельзя есть. Ну и, соответственно, существуют и те, кого можно есть. Но перечислены те, кто нечисты. Дело в том, что все эти птицы так или иначе питаются падалью. Все эти птицы питаются мертвечиной. Эта мертвечина может иметь разные формы, но смысл один и тот же. Это птицы, которые питаются мертвечиной. И вот они попадают в список нечистых птиц. И есть их нельзя. Опять-таки, если мы говорим о том, что мы хотим соблюдать этот закон сегодня, то либо все, либо ничего. Нет смысла вырывать из закона Божьего какие-то отдельные вещи, игнорируя при этом все остальное. Как же сегодня нам применять все это на практике? Бог учит израильтян принимать решения. Причем эти решения охватывают самые повседневные, самые простые области жизни. Бог учит израильтян различать чистое и нечистое. И эмоции здесь ни при чем. Вопрос, нравится или не нравится, здесь тоже ни при чем. Разделение между чистым и нечистым основано не на том, что нравится лично мне. Оно основано не на том, что эмоционально радует или, напротив, печалит лично меня. Разделение на чистое и нечистое основано на том, что сказал Бог. И даже если израильтяне не понимали, почему это так, их задача заключалась в том, чтобы исполнять волю Божию. Сейчас мы подойдем к стихам, которые могут вызвать разную эмоциональную реакцию. Мы будем говорить о животных, присмыкающихся по земле. То есть вот тех, кто ползает по земле. Это 21 и следующие стихи. Я, в принципе, не хочу питаться этими животными. Они мне неприятны. Однако Бог очень четко говорит, что некоторых из них можно есть. 21 стих. Из всех присмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Но иными словами, чтобы они не присмыкались к земле постоянно. 22 стих. Сих ешьте из них. Саранчу с ее породою. Я не знаю, хотите вы саранчу есть. Салам с ее породою. Я даже не знаю, что это такое. Харгол с ее породою. И хагаб с ее породою. Хотите салат? Вот из всего этого. Кстати говоря, если вы знаете, что это такое, вы молодец. Дело в том, что исследователи и весьма известные исследователи спорят и выдвигают самые разные предположения. Скорее всего, это различные варианты саранчи. Но вот конкретику нужно разбираться, и здесь действительно есть несколько мыслей по этому поводу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 23 стих. «Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. «Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера». И вот тут мы с вами постепенно переходим еще к одной теме. Она также связана с осквернением, проблема осквернения, соприкосновение чистого и нечистого. И вот здесь принцип, который мы с вами увидим и в Ветхом, и в Новом Завете также. Нельзя было касаться трупа нечистого животного, потому что при соприкосновении чистого и нечистого переходит нечистота. Иными словами, нечистое не очистится за счет прикосновения к чистому, а наоборот, переходит нечистота. Это принцип осквернения. Кстати говоря, этот принцип был подтвержден после выхода Израиля из Вавилонского плена. Об этом мы с вами будем читать еще в книге пророка Агея. Во времена пророка Агея именно об этом принципе возник вопрос. И было подтверждено, контакт с нечистым делает нечистым. Чистое оскверняется через нечистое. Кстати говоря, так и в физическом мире. Есть неслучайное выражение о том, что бочку меда можно испортить ложкой дегтя. Вроде бы ничего, вроде бы мелочь, но эта нечистота начинает действовать. Возьмите 5 литров чистой воды и влейте немножко воды грязной. Чистая вода загрязнится. Грязная за счет этого не очистится. Очищают по-другому. Еще одно применение в практическом мире – это заразные болезни. Больной человек не выздоравливает, когда находится в одной комнате со здоровым. Напротив, здоровый человек заболевает, находясь в одной комнате с больным человеком. Переходит именно зараза, именно болезнь, именно нечистота, а не здоровье. И вот тут самое интересное. Помните, что сделал Иисус, когда исцелил прокаженного? Иисус касается прокаженного. И вот в его случае происходит совершенно не то, что должно было произойти. Вообще по жизни, по правилам, проказа должна была бы перейти на Иисуса. Но здесь произошло обратное. Праведность Иисуса исцеляет людей. Мы об этом также будем говорить. Дело в том, что Иисус фактически поставил с ног на голову, а может быть, и с головы на ноги, один из важнейших принципов. Вот тот принцип, о котором мы читаем в 11 главе книги Левит. 32 стих. «И все, на что упадет которое-нибудь из них, мертвое» — это нечистые животные. «И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, или всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет. Из обеденного зала, из столовой комнаты мы с вами попадаем на кухню. И выясняется, что Бог дает указания, которые далеко не всегда исполняются даже сегодня. Это притча во языцах. Рассказы о мухах, а то и тараканах на кухне. Но Бог еще 3500 лет назад предупреждал нас об этом. Через Моисея, здесь в книге Левит. Ничего нового в этом нет. Бог дает совершенно четкие указания о приготовлении пищи, и здесь, в этих указаниях, различие между чистым и нечистым также оказывается важным. Но что же дальше? Что будет, если нечистое соприкасается с источником воды? 35 стих. «Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты. И они должны быть нечисты для вас». И вдруг 36 стих. «Только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, то есть животных этих, тот нечист». Источник и колодец – это движущаяся, бегущая вода. И даже при соприкосновении с трупом животного этот источник остается чистым. Иисус говорит о себе, как об источнике воды живой. И вот в этом один из самых важных секретов, которые заключены в этой главе. Иисус бесконечно выше этого мира, просто потому, что мир сотворен, а Иисус – Творец. Соприкасаясь с миром, Иисус остается чистым. Единственный способ для нас с вами быть чистыми и очищать других – это жить в единении с Иисусом Христом, прикасаться к Иисусу Христу. Вот это главная тема. Понимаете, сегодня в христианском мире многим кажется, ну вот давайте будем как мир, и мы будем свидетельствовать этому миру, и мы будем менять этот мир. Я знаю несколько случаев, как положительных, так и отрицательных, когда люди пытались менять этот мир. Я знаю две очень похожие семьи, и обе они занимались тем, что несли служение или пытались нести служение в барах. Да, они просто шли в бар и благовествовали там, беседовали там с людьми. И вот результаты этого служения оказались диаметрально противоположными. В одном случае это служение достаточно быстро закончилось, потому что молодая жена стала пить, и их служение буквально полетело под откос. В другом случае люди действительно начали большое и серьезное служение. Какое-то время они находились в этих барах, и люди приходили к Богу, приходили ко Христу. И появилась команда, команда единомышленников, команда людей, которых реально волновало, реально интересовало такое служение. Они видели, что это путь для них, данный Богом. Разница между первым и вторым вариантами заключается в том, что в первом случае люди вообразили, будто они духовные гиганты. Они забывали о необходимости опираться на Христа. Другая семья, семья, у которой действительно служение увенчалось успехом и серьезным успехом, отлично понимала свою несостоятельность, свою неготовность к этому служению. И вот единственный, на кого они действительно могли в этой ситуации уповать, это Иисус Христос. Другого варианта не оставалось. Бог дает человеку выбор. Бог дает человеку возможность научиться выбирать. Бог дает критерии выбора. И Бог дает совершенно конкретное описание последствий этого выбора. 41 стих. Я думаю, кстати, что когда мы читаем о животных, пресмыкающихся по земле, мы можем вспомнить змея и то проклятие, которое на змея было наложено. 41 стих. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». А вот дальше опять применение принципа на практике. 43 стих. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». Вот принцип осквернения, то, о чем мы уже с вами говорили. 44 стих. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Будьте совершенны, будьте святы». Это мы с вами видим и в Ветхом, и в Новом Завете. И основание для этой святости одно. Это святость Божия. И святость Божия передается прикосновением. В частности, исцеление, которое дает Христос, передавалось прикосновением. Читаем дальше. «И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». В чем ситуация, в чем причина? Почему нельзя было оскверняться? Да потому что у этих людей, у израильского народа, есть совершенно конкретное место, есть совершенно конкретный путь, есть совершенно конкретный Бог. И всякое осквернение оказывалось бы уходом с пути. А мы с вами можем вспомнить слова Спасителя: «Я – путь, истина и жизнь». И тогда вдруг эти понятия чистоты, нечистоты, чистого, нечистого становятся для нас весьма и весьма актуальными. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.